Мы продолжаем изучать нашу тему, которая имеет общее название «Вечное Евангелие». И сегодняшнюю тему я назвал так «Жизнь вечная». Когда вы слышите это выражение «жизнь вечная», что у вас возникает, с чем ассоциируется, что это такое? Жизнь вечная. Такой вопрос. Хотите ли вы жить вечно? Ну что вы так, не смело. Я одного человека спрашивал, хочешь ли ты жить вечно, он так категорически, нет, не хочу. То есть, да, для меня это было шоком, ну как, он неверующий человек, как бы, это я с ним работал некоторое время. Я ему прямой вопрос задал, и он ответил, нет, не хочу. Я стал узнавать, он это всю вечность трудится, как этот, как ослик, и страдать. И мне такое не нужно. То есть он ясно объяснил, да, Бог не предусмотрел вечную жизнь во грехе. Он предусмотрел нечто лучшее. Хорошо. Вы вообще понимаете, что такое вечность? Вот вечность, дать определение, что это, сколько это? Мне нравится, сегодня мы вкусим глоток вечной жизни. Я вам это обещаю, мы как пришли уже к источнику вечной жизни, мы будем сегодня, и мы уже начали пить. И мы напьемся сегодня, на сегодняшний день. А дальше ищите сами, как говорится, продолжение. Продолжение. Но его очень легко искать. И вот слово «вечность», что это такое? Сколько это? Вот как это понять? Много, бесконечно. Вот мне понравилось одно определение, вот мне брат Филипп рассказал, я вам сейчас его перескажу. Это не мое, но очень хорошая иллюстрация. Вот представьте себе вот этот мировой океан, там Тихий, Атлантический, да, его поделили на океаны, ну вот это все, вот это огромная площадь. И вот представьте чайка, вот один раз в миллион лет прилетает, берет клювиком воду и улетает. Один раз в миллион лет. И вот когда этот весь океан будет исчерпан, вот пройдет какое-то очень продолжительное время, и вот когда этот океан будет испит этой чайкой, да, то вот это время будет одна секунда от вечности.
Клювом никогда океан не вычерпает.
Но если сесть на большом компьютере и посчитать, сколько миллионов лет понадобится, то все равно когда-то... Да, когда-то и эти... Да, то есть это человеческая фантазия, но даже наша Земля имеет ограниченную массу, ограниченный объем. Та же вода, она имеет определенный вес, и когда-то даже по чайной ложечке она закончится. Да, нужно будет долго... А вечность – это гораздо больше, это то есть всегда. И вот представьте, вот эту вечную жизнь предлагает Бог. Но, к сожалению, многие люди меняют ее на вот это временное, земное, непостоянное такое, которое связано со страданиями, с болезнями. Мы тоже и страдаем, и болеем, но не так. Не так, как в этом мире. Да, у нас есть надежда на лучшее. У нас есть вера в том, что мы не все умрем, но все изменимся. В том, что когда-то придет Господь, который поднимет всех спящих, да, возгласом «Пробудитесь, лежащие во мраке». То есть, когда могила откроется, и для этих людей начнется новое время исчисления – то есть для которых не будет времени уже. Знаете, в вечности не будет времени. Там не будут считать года, сколько мне лет, сколько я там тысячелетий. Оно не нужно там. Как его не было до грехопадения, так оно не нужно будет после греха, после того, как грех будет уничтожен. Хорошо. Но все-таки определение вечной жизни, вечная жизнь, это очень много и очень долго, это неправильное определение. Давайте прочитаем правильное определение вечной жизни. Оно написано в Библии. В Евангелии от Иоанна, 17 глава. Давайте откроем и прочитаем 3 стих, где сам Христос дает определение вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». 17 глава, 3 стих. Вот Христос дал определение. Обратили внимание, насколько удивительное, короткое, и в то же время, насколько оно широкое, жизнь вечная. Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Познание Бога, познание Его характера дает нам жизнь вечную. То есть это тот источник жизни, который никогда не иссякнет, и в вечности он будет наполнять всех желающих, всех нуждающихся, всех ищущих, всех, потому что это условие вечной жизни, познание Бога. Оно не закончится только здесь. Здесь мы можем догадываться, какой Бог, по свидетельствам Библии, по нашим личным взаимоотношениям Бога, по Его делам, которые Он творит в нашей жизни, в наших сердцах, в нашем характере. Но в вечности, когда наступит уже вечность, когда не будет греха, то есть она уже наступила для некоторых, для нас с вами, живущих в этом мире. Вы верите, что вы уже живете вечной жизнью? Что вечная жизнь уже началась, не начнется, а уже началась для вас, здесь сидящих и слушающих. Вы верите в это? Вы верите, что вы имеете вечную жизнь?
Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына.
Да, вот подсказываю.
Мы имеем его сейчас как обещание, а получим, когда Иисус вернется.
Да, мы имеем такую уверенность. И Иоанн в первом послании дает определение. Вот как уже подсказали, давайте прочитаем, чтобы не нуждаться в догадках, что когда начинается вечная жизнь. Он очень ясно написал первое послание от Иоанна, и откроем 5 главу. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь».
А стих какой? 12.
5 глава. Ну давайте с 11 стиха. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь вечная в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое... Так, ну ладно, хочется больше прочитать. Но остановимся. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Это 13 стих. Удивительно просто. И, знаете, я бы хотел перейти к самой сути познания Бога, чтобы мы... Каждый заглянул в свое сердце и решил, насколько он знает Бога, насколько Бог открыт ему, насколько он правильно понимает характер Божий. Потому что самое большое зло, самая большая ложь, которая в этом мире присутствует, присутствует даже в нашем разуме, даже в освященном разуме, это неправильное понимание Божьего характера, неправильное понимание того, кто такой Бог, как Он действует, как Он любит, чем Он руководствуется. Вот это искаженное понимание Бога искажает весь план спасения, искажает всю нашу жизнь. И мы в результате порой поклоняемся или из чувства страха, чтобы не быть наказанными, или из чувства вины, осуждения, чтобы, или из чувства долга, или просто на всякий случай, я же вот должен это делать, то есть я же вот как, ну, чтобы получить благословение. А Бог предусмотрел нечто лучшее, Он предусмотрел такой механизм, что когда мы открываем себе Его характер, Его любовь, то нас не надо заставлять верить в Него, оно, доверять Ему, оно автоматически, когда мы знаем, кто такой Бог и как Он действует, то мы сами хотим больше знать об этом Боге, мы сами хотим открыть для себя что-то еще новое, нас не надо заставлять изучать какую-то литературу или что-то читать или молиться, мы сами к этому стремимся, потому что наш Бог удивительный Бог, Он замечательный Бог, и Он хочет открыться полностью. Он не спрятался в куда-то, что вот нам невозможно Его познать, то есть Он сообщил о Себе очень много, но проблема в нас, то, что Он не может нам открыть всю истину о Себе сразу, мы просто ослепнем. Мы просто не сможем принять. Мы можем даже читать вот этот стих, который мы только что прочитали, да? И на 21-й раз, там, на какой-нибудь, через несколько лет, только понять, о чем он говорит. Это не грех, это не проблема, что мы его сейчас не поняли. Это Божий план постепенно, шаг за шагом, вести нас к откровению своего характера. Я даже вот так, я не хочу вот никого разбирать, никого судить, я хочу просто рассказать, вот, глядя вовнутрь себя и помня мой путь с Богом, когда я только вот покаялся, принял Его как Спасителя, и вот я стал Его познавать, узнавать, и Он мне открывался. Я скажу, я помню, каким я представлял Бога в начале, как я его описывал, рассказывал, что люди ужасались, что это за Бог у тебя такой интересный, как я искажал его характер. То есть я по себе судил о действиях Бога. То есть я ему приписывал то, что к нему не относится. Но он меня вот такого вот принял, и вот он меня вел, и шаг за шагом открывал. Мне порой стыдно даже за те мои, так сказать, проповеди или, так сказать, рассказы, которые просто были из незнания. Даже сейчас я говорю, возможно, я где-то, вот, может, упущу что-то или скажу неточность. Вы будьте ко мне снисходительны, потому что мы прикасаемся к очень важной теме, которая будет открываться не только в этой жизни, а всю вечность. Вся вечность будет посвящена тому, что мы будем открывать для себя Бога. И насколько Он вечен, настолько будет продолжаться это открытие, оно еще называется «от славы в славу». Мы постоянно будем открывать для себя какие-то черты характера. В нашей жизни сейчас есть такая особенность – забывчивость. Мы вот сейчас, например, даже сейчас мы полностью откроем вот все, что нам надо на сегодня узнать, но пройдет месяц, и мы уже не будем помнить, о чем мы вообще слушали, что, о чем была проповедь, и что нам открылось. И кто-то придет, или вы послушаете запись, и вы услышите: ничего себе, вот это да, как будто первый раз слышу. Это есть особенность человеческого естества забывать. Вы знаете, дети, когда им рассказывают какую-то историю, вот, которая им нравится или что-то интересное, они как говорят: расскажи еще, мы хотим еще раз слушать. Они могут одну и ту же вот историю слушать бесконечно много раз. А взрослые же имеют другую особенность. Они говорят, я это знаю, не надо мне это рассказывать, я с этим знаком. То есть это тема, которая нуждается в том, чтобы ее постоянно повторяли и чтобы не уставали от нее. То есть она так и устроена, что мы никогда не устанем познавать Бога. Если мы это хотим, и Бог всегда будет что-то открывать. Потому что это суть плана спасения, это суть вечной жизни. Просто спастись, быть прощенным и не знать, кто такой Бог, кто тебя простил, это не входит в планы Бога. Его в планы входит открыть свой характер, открыть себя, каким он является на самом деле, без вот этих человеческих, как сказать, описаний, которые накладываются как догадки, как какая-то вот теория, там теология и прочее, прочее, прочее. Девиз этого мира звучит так: я буду с тобой поступать так, как ты будешь со мной поступать. То есть, ну, по справедливости. Но знаете, этот девиз, он такой односторонний, то есть если ты будешь делать мне хорошо, то я тоже тебе буду отвечать тем же. Может быть. Если ты будешь делать мне плохо, то я обязательно буду с тобой поступать так же. То есть хорошего ты от меня не дождешься. Но это односторонний почему. То есть, а в отношении меня, если я буду поступать хорошо, то я ожидаю, чтобы ты тоже хорошо со мной поступал. А если я буду поступать плохо, то ты со мной, пожалуйста, поступай хорошо. Уже не по справедливости, а по милости. То есть ты меня прощай. Как это? Пойми и прости. То есть даже шутки делают по этому поводу. Это такой девиз эгоиста, так если назвать. То есть наша эгоистическая природа, она управляет именно таким. И, в принципе, в любом общении с мирскими людьми мы это слышим. То есть в обсуждении своих знакомых, друзей. То есть если я кому-то хорошо отношусь, я буду о нем хорошо отзываться. Если он мне чем-то не угодил, все, ничего хорошего вы о нем не услышите. То есть и вот с таким багажом мы приходим к Богу. Да, ну это для нас что-то такое вот высшее, неопознанное и такое непредсказуемо великое и страшное, что мы на всякий случай на Бога навешиваем столько ярлыков, что сами не знаем потом, как с таким Богом можно вообще жить. Но мы где-то слышали, то есть я и про себя говорю, я не хочу кого-то обидеть, но я думаю, каждый из вас сталкивался с подобной ситуацией. Да, неправильное восприятие Божьего характера. А вообще, откуда оно начинается? Неправильное понимание, что искажает Божий характер. Грех. Грех. Начинается это с Эдема. Когда сотворенный человек имел общение с Богом, лицом к лицу. Бог приходил к нему, довольно часто общался с ним, рассказывал ему все, что ему было нужно, интересно знать. Рассказывал ему о том, что есть такой падший ангел, который попытается тебя соблазнить. И он будет это делать около этого дерева, поэтому ты не подходи и не вкушай плодов этого дерева. Иначе тебе придется, то есть, иначе ты умрешь, смертью умрешь. Но вот однажды случилось что-то плохое. Ева, или она еще тогда не была Ева, она была женою, она подошла к этому дереву, к запретному дереву, и вступила в беседу со змеем, как мы знаем. То есть змей был хитрее всех зверей полевых. Давайте откроем. Это третья глава книги Бытия. И вот тут описан механизм греха. Мы знаем из контекста, что не змей говорил с Евой, женой Адама, не змей говорил, а говорил сатана, тот самый дух злобы поднебесный, который устроил на небе восстание. И потом он на земле нашел для себя лазейку, чтобы представить. И посмотрите, с чего он начинает свою проповедь, свой спиритический сеанс. С искажения характера Божьего. Он представляет Бога лжецом. И посмотрите, первый вопрос. Подлинно ли Бог сказал? Как интересно поставлен вопрос. То есть Бог лжец. Что ответила Ева? Она сказала истину, как Бог, то есть, говорил. Но внутри ее зародилось сомнение. Она вступила в контакт. И сатана, почувствовав свое влияние, стал ей дальше внушать. То есть она сказала, плоды из дерев мы можем есть, только от плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Посмотрите, следующий шаг. Он лжец, да. Он обманщик, то есть он говорит вам неправду. Я вас знаю, ой, я знаю это лучше, чем вы, да, и вот верьте мне. И следующий шаг. Но Бог знает, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Следующее заявление. Бог эгоист. Он тиран. Он лишил вас чего-то очень хорошего, чего-то очень полезного и нужного. И в результате, то есть он вас ограничил в свободе действий, он обманул, и из личной корысти он вам запретил это. То есть, ну, можно... Эгоизм – это вообще суть каждого, это природа всякого греха. Эгоизм, любовь к себе. То есть вот таким был представлен Бог в глазах Ева. Да, и она, и вот самое интересное, что эта ложь, она убедила Еву в том, что Бог на самом деле такой является. После чего сатана уже имел успех дальше соблазнять ее. Как долго продолжалась беседа, мы не знаем, но вот в этих кратких выражениях заложена вся суть грехопадения, да, искажение Божьего характера. В разуме, в сознании Евы он был искажен, она поверила змею, в результате чего следующим было действие. Действие следовало за неправильным пониманием Бога, того, кто он такой. И посмотрите, она каждый день имела возможность общаться со своим Творцом. Когда пришел незнакомец, которого она видела впервые, да, почему-то она ему поверила. Да. Но Бог, которого она знала со дня своего творения, со дня рождения, который был открыт ей полностью, да, она не побежала к нему интересоваться. Я тут с кем-то разговаривала, он о тебе так плохо отзывался, кто это такой? Чего-то он мне как-то не понравился. Нет, грех имеет такую способность убеждать свою жертву, да, в своей справедливости для того, чтобы ввести человека в действие. А уже когда произошло действие, тогда уже грех начал царствовать. То есть было искушение. Это еще не было грехом. Но искушение внушило Еве, искушение сатаны внушило Еве, то есть исказило в сознании Евы Божий характер. После чего она сделала этот шаг, то есть восстание. Бог запретил из эгоизма, но я ему покажу, я сделаю этот шаг. Я стану подобно ему, то есть обман, восстание, грех. Дальше она пошла к мужу и убедила его, чтобы и он съел. Уже сатана через нее действовал, то есть через ее естество. Она рассказала, наверняка повторила те же самые слова, видишь, я же живу, я же не умерла. То есть сатана уже через ее уста убедил Адама. И тот поверил этой лжи, он знал Еву довольно-таки долго, доверял ей, и, к сожалению, он тоже сделал этот шаг и вкусил. Так грех вошел в мир. Вот посмотрите, механизм греха искажать. И следующее действие, которое мы видим, то есть мы увидели неверное восприятие характера Бога, потом недоверие Богу как обманщику, то есть как лжецу, потом восстание или как непослушание, то есть противодействие Божьей воле. Ну и следующая составляющая греха – это чувство вины. То есть мы читаем 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясами. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Страх, чувство вины. Грех уничтожает человека, он налагает на него такое бремя вины, которое человек не сможет бороться, и, естественно, это все это вместе взятое порождает в человеке страх перед Творцом, перед Богом, что Он сейчас придет и меня убьет. Представляете, какую боль испытал Бог, когда Его творение, когда Его дети, сотворенные с Ним для того, чтобы владеть этой землею, отвернулись от Него, когда те, кого Он создал для счастливой жизни, да, погрузились в смерть, когда они нарушили то Божье представление, когда они отвернулись от Него, самое страшное, да, что они увидели Его уже не таким, какой Он есть, а таким, каким они стали сами в результате своего непослушания. И все же где-то в памяти у них оставалось познание Бога. Они где-то вспоминали, что Он все-таки другой. Да, и почему? Вот когда, посмотрите, как действовал Бог. Когда Адам с Евой согрешили, да, план спасения начал действовать. И посмотрите, когда Бог пришел искать Адама, какие слова он сказал? «Адам, где ты?» Да? «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Где ты?» Обратите внимание, никакого осуждения, никакого приговора, никакого, так сказать, гнева. Он знал, где Адам. Но в самом вопросе, да, мы видим проявление любви Божией. Он первый сделал шаг, чтобы спасти человека, чтобы вывести его из этого тупика, в который он сам себя вогнал. У Адама не было выхода, у него не было никакого плана спасти себя. У него не было ничего, как продолжать дальше ненавидеть Бога, восставать на него и видеть его в том искаженном свете, в который он поверил. Но вот этот призыв «Где ты?» он открыл глаза и напомнил, Бог не такой, каким ты его себе представил, и не такой, как ты его себе представляешь. Он все такой же любящий Творец, который любит тебя, который сейчас пришел, чтобы вот пообщаться с тобой, как делал это всегда. И мы видим, что когда он услышал голос Божий, он вышел на контакт с Богом. Он не стал где-то тихо прятаться и трястись от страха. Он вспомнил, кто такой Бог. В его сознании всплыло, кто он такой, и что это его Творец, который сотворил его не для того, чтобы, да, мучить его, а для того, чтобы даровать ему все. Но он признался: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг?» Обратите внимание, следующий вопрос. Никакого осуждения. Кто сказал тебе, что ты наг? Бог знал ответ на этот вопрос. Но он задавал эти вопросы и следующие вопросы, то есть для того, чтобы побудить Адама размышлять, понять, что произошло. Что произошло в его сознании, чтобы вернуть его на тот самый путь жизни, на котором он стоял, чтобы показать ему то, что он заблудился, я пришел тебя спасти. Никакого осуждения. Но милость, которая вступила в действие, когда грех вошел в мир. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Следующий вопрос. Бог знал, что он съел с этого дерева. И он пришел искать человека, потому что он любит этого человека, потому что он не хочет смерти человека. Благодать Божья начала свое действие с того момента, когда грех вошел в мир. Грех, войдя в мир, стал осуждать свою жертву, стал ее уничтожать и в результате приводит свою жертву к смерти. Но Бог придумал план спасения, такое свойство, как благодать, незаслуженная милость. Он не пришел как судья, чтобы вынести приговор. Он пришел как спаситель, чтобы дать человеку надежду на то, что человек может иметь шанс, да, жить, иметь шанс выстоять перед влиянием этого греха и победить это влияние благодаря Божьей силе. Посмотрите, если бы Бог стал осуждать Адама и потом предлагать ему свою благодать, был ли у него вообще какой-то шанс, да? Он меня осуждает, он меня спасает. То есть как-то оно не состыкуется. Но Бог занял другую позицию. Миловать, прощать, спасать, да, очищать. Грех же занял позицию убийцы. Убивать. То есть это механизм греха. Это вот, если мы поймем это правильно, нам будет легко бороться с грехом, потому что сила благодати, она выше силы греха. Как жизнь, она больше смерти. Смерть, мы знаем, сильна, перед ней никто не устоит. Но Божья благодать, она сильнее смерти. Божья любовь, она сильнее смерти. Настолько, вот посмотрите, вот все мы ходим по земле, мы не падаем, ну, то есть мы не улетаем никуда в космос, потому что существует закон притяжения, да? И мы, повинуясь этому закону, да, вот, зная этот закон, можем что-то строить, можем ходить, бегать, прыгать, да, вот, и оставаться в живых. То есть мы используем благословение этого закона. Но есть сила, которая позволяет нарушить, то есть преодолеть этот закон. Это как это, центробежная сила или как? Вот это скорость, да, скажем, вот. Если какой-то предмет с большой скоростью преодолевает вот эту силу притяжения, то он способен оторваться от земли и улететь даже от нее куда-то. То есть, ну, я не совсем вот эти физические термины понимаю, но вы знаете, вот самолеты летают, потому что они используют другой закон. Да, закон вот этой скорости, которая выше закона притяжения. космические спутники, вот эти ракеты, которые улетают туда далеко, отрываются от Земли, они также действуют по принципу другого закона. Так вот, благодать Божья, она выше закона греха. И это является план спасения. Но мы не сможем пользоваться в полной мере Божьей благодатью, если характер Бога искажен. Потому что это очень важно понять, если мы представляем Бога как такого строгого, безжалостного судью. Знаете, вот, например, есть много богов, очень много богов в этих мировых религиях, да. И по своей сути всех их можно собрать под одно это самое определение. То есть им нужны какие-то хорошие дела, их надо чем-то умилостивить. То есть надо что-то для них хорошее сделать, и тогда они проявят к нам милость и не будут нас наказывать, и даже будут к нам как-то вот благоговеть. То есть и строят храмы, там приносят жертвы, делают какие-то дела, обряды какие-то проводят, служения, традиции. То есть все это с одной целью умилостивить разгневанного Бога или богов, в кавычках, так с маленькой буквы. Так вот, с небесным Богом этот принцип не действует. Для него нет никакого дела, с которым бы мы могли прийти и оправдаться, и предстать перед ним: вот, я заслужил спасение, то есть теперь я достоин этого спасения, и ты просто обязан нас спасти. То есть и Богу тогда придется в ответ на наши действия, на какое-то доброе дело спасти нас, потому что деваться некуда. То есть все, ты сделал, вот получил. Это не действует. Только по милости. Только по милости Божией мы спасаемся. Даже если мы 100% правильные, то есть чистые. Только благодаря Его милости, потому что это его план спасения, он так его обозначил. То есть и для нас, как будет удивительно вообще узнать или увидеть вечности тех людей, которым мы даже мысли не было, что он туда вообще может попасть. Как такой человек вообще сюда попал? Но Бог, он смотрит по-другому, не как мы, человеческими глазами, а он смотрит в сердце человека, и он знает, кто, когда, в какой момент, да, принимает этот план спасения для себя и спасается. И он действует. Вот знаете, интересно даже вот взять по-человечески. Вот, к примеру, вот стою, вот давайте я вот себя возьму в пример. Вот я, ну, знакомый вам человек, да, вот вы меня знаете. Я для вас такой же, вот как я есть. Ну, вы видите перемены вот к лучшему, может, к худшему, кто-то хорошо, плохо, но, в принципе, отношение ко мне, ну, есть какое-то представление обо мне и в принципе, потому что я такой есть. Но знаете, вот что самое, вот я смотрю с позиции себя, и я вижу, есть люди, которые радуются моему обществу, то есть которым приятно со мной находиться, которые любят меня, которые рады меня видеть, которые радуются, когда я с ними встречаюсь, общаюсь, которые желают слышать меня. То есть люди, которым все равно есть я, нету я, то есть есть люди, которые вот проявляют какое-то такое вот озлобление ко мне. А я одинаковый, я не играю в театр, здесь я один, я другой, я такой же вот, как и здесь, я такой же дома, я и на работе такой же. То есть те, которые вот как-то так, ну, так сказать, подозрительно относятся. Я просто это вижу, это не надо даже что-то предсказывать. Ну, я говорю о мирских, но есть, кстати, и, к сожалению, верующие люди тоже. То есть мне непонятна природа этих отношений. Это все причиняет боль, но оно есть. А есть люди, которые ненавидят тебя. То есть они желают тебе смерти, они хотят, чтобы, если была возможность, они бы убили тебя. То есть, но законы не позволяют им это сделать. Ну и может страх перед чем-то. Ну, в общем, есть сдерживающая сила, которая мешает им это осуществить. То есть меня удивляет такой подход, а я одинаковый для всех. То есть у меня нет любимчиков, но есть, конечно, близкие друзья, есть просто друзья, есть просто братья и сестры, да. Например, прохожий с улицы, я не могу сказать, что он мне дорог, я его не знаю. Да, но те, кого я знаю, хочется, чтобы с ними были вот те отношения, которых ожидает Бог. Даже если этих людей очень много, даже если на всех не хватает времени и средств, чтобы общаться и вообще. То есть все равно хочется, чтобы были правильные взаимоотношения. И вот я с позиции человека вижу, что отношения абсолютно разные. То есть не то, что вот это так дружит, это так дружит. Да, все мы разные, мы по-разному дружим. Нет. А именно абсолютная противоположность. Кто-то ярко выраженно ненавидит, кто-то ярко выраженно любит, кто-то без ума, кто-то в отвращение, то есть убегает. Я не знаю, чем это объяснить. Но посмотрите, я человек, я могу измениться. Я сегодня стою здесь, рассказываю вам о красоте Божьего характера. Завтра я не знаю, что со мной будет, где я буду. Но посмотрите, мы имеем дело с Богом, который не изменяется, который всегда, вчера, сегодня, завтра и вовеки тот же. Это как говорит апостол Павел в послании к евреям, 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И Бог сам о себе говорит в Малахии, 3 глава, 6 стих. «Я не изменяюсь». Он постоянен. Его план спасения, который вошел в наш мир, в Эдеме, он такой же, как и сейчас. Условия поменялись, жертва была принесена. То есть прошли какие-то определенные события, где отношение Бога к греху стало более ярко выражено. То есть люди получили больше света, больше познания истины. То есть до времен Моисея, да, было одно познание истины, один порядок, то есть служение Богу. С Моисея до Иисуса Христа был другой подход уже. То есть был дан закон, открыты правила служения, богослужения. От Иисуса Христа до начала следственного суда во святилище, в небесном святилище, был определенный свет, который, да, касался всего верующего мира, верующего Христа. Но с момента начала суда требования по отношению к верующим людям изменились. То есть Бог не изменился, изменились требования к Богу, к миру, к своим детям, к своему народу. То есть в соответствии с большим светом были предъявлены большие требования. Вот сейчас мы живем сейчас в полноте света. Бог нам дал столько откровений о своей любви, о плане спасения, о том, вообще вот буквально вот разложил, вот, что хорошо, что плохо, что, ну, по полочкам. И представил, вот, возьмите, учите и живите. А я буду давать вам силу, чтобы все это соблюдать. Но самое важное, что он сам не изменился. И это очень важно понимать, потому что если мы имеем дело с постоянным Богом, с таким стабильным, который не изменяется, то мы можем на этом основании строить, причем любое здание. Ну, здание своей веры, вот своих отношений, потому что с его стороны верность, с его стороны истина, с его стороны любовь. С нашей стороны только вот наше человеческое участие, принятие, да, доверие, вера, вот этот, как сказать, воля, наша воля. Относительно воли. Бог имеет дело с человеческим механизмом, который дух, душа и тело. Вот мы знаем, мы состоим. То есть мы как физические, мы также эмоциональные, то есть духовные, душевные существа. Вот что касается нашей плоти, например, исцеление от болезни, это самое легкое, что Богу проще всего сделать, исцелить какую-то болезнь. Но мы это как бы воспринимаем как какое-то суперчудо, вот что вот кто-то вот исцелился, и мы вот все это видим, вот, наконец-то Бог явил такую силу, исцелил. Но для Бога это самое простое чудо, ну, из самых маленьких чудес, которые Он вообще, Он может все, но это самый простой фактор. Дальше. Человек, будучи грешником, обращается ко Христу, его жизнь меняется. То есть мы порой на это уже не смотрим, как на чудо, ну покаялся. То есть, а представьте себе, Бог, да, будучи всесильным, ограничил себя выбором человека, свободной волей человека. И вот для Бога изменить характер человека – это самая сложная задача, потому что тут он сталкивается со свободной волей. То есть, если человек говорит «нет», для Бога это значит «нет». Он не будет нарушать эту свободу. Ну, то есть, если Бог захочет во мне что-то поменять, а я скажу «нет, пожалуйста, не делай этого», он не будет этого делать. Сатана действует по-другому. Он врывается и разрушает. То есть он никого не спрашивает. Бог же ограничил себя нашим выбором. И вот, но мы не можем выбирать хорошие вещи, если мы имеем неправильное представление о Боге. Если мы его представляем тираном, если мы его представляем таким, который только и ждет, чтобы нас осудить, накинуться на нас. Вот это истина, что Бог не осуждает. Вот запомните вот это важно. То есть он не осуждает грешника, он осуждает грех. Он судит грех, он ненавидит грех. Но грешника он любит. На примере Адама мы можем проследить. Даже когда Господь произносил проклятие, Он не говорил, что «я проклинаю тебя». Он говорит «проклята за тебя земля, проклята то-то». То есть он объявил проклятие как следствие грехопадения, как следствие того закона греха, который вступил в силу. Проклятие. Но сам лично он не проклинал никого. И посмотрите, очень хорошо Христос открыл характер Божий в случае с женщиной, которая вступила в блудодеяние. Давайте откроем 8 главу Евангелия от Иоанна. Мы знаем, вот к нему привели женщину, пойманную в прелюбодеянии, и попросили его вынести суд, приговор этой женщине. Он вынес приговор, но не такой, какой ждали эти люди, а совершенно другой. То есть он открыл людям их грех и сказал, кто из вас, да, не имеет греха, кто из вас не замешан во грехе этой женщины, то есть первым бросьте в нее камень. И все ушли. Осталась одна женщина. И вот интересные слова, 11 стих. Ну, с 10 стиха. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Он не оправдал ее грех, но он не обвинил ее. Он не осудил, он пришел как спаситель. Он сказал: не судить пришел я, не делить, а спасать. И это очень важно понять, потому что если Бог будет нас осуждать, мы не выстоим перед Его праведным осуждением. Да, в Библии есть история, рассказывающая о Божьем гневе, о том, как Он уничтожал целые народы или целые нации, города уничтожал. Мы знаем, допотопный мир был уничтожен. Я вот прошу увидеть Божью любовь не в действии, что вот он убийца, да, что вот он убил. А знаете, например, ну даже в любом государстве есть такой фактор, то есть как это исполнение, да, вот приговора. Вот, например, человек, который, ну, скажем, была деревня, где жил человек, который каждую ночь убивал какого-то жителя этой деревни, да, и все жили в страхе и боялись, кто это такой. Вдруг этого человека поймали, то есть его осудили, его приговорили к смерти. То есть, ну и жители как обрадовались, что вот, наконец-то убийца пойман, мы можем спать спокойно. И вот этот приговор привели в исполнение. То есть убийцу убили. Был это грех? Нет, это была плата за грех, смерть. Да? Это было вынесение приговора, и приговор пришел в исполнение на основании действия этого человека. То есть человек был наказан согласно своим действиям. Палач, суд, который вынес приговор, они не являются убийцами, они не нарушили, да, никакой закон, ни закон государства, ни Божий закон. Палач, который привел в исполнение этот приговор, он не был убийцем, он не нарушил заповедь Божию, он исполнил приговор суда. И вы знаете, когда чаша беззакония наполняет, как это написано, меру терпения Божьего, да, то есть эта мера не определяется гневом Божьим, что он сидит и только ждет момента, когда ему излить свой гнев. А эта мера определяется, ну я думаю так, тем, что когда уже все небо, вся земля вопиет, говорит: «Господи, ну доколе ты будешь терпеть вот это беззаконие, положи конец этому греху». То есть когда уже все испробовано, когда все уже было предоставлено для спасения, для очищения, для прощения, люди отвергли все и решили уже бесповоротно идти вот этим путем, да, восстания, тогда Богу приходится просто, да, ответить на ради других, которые не встали на этот путь, приходится просто привести вот этот приговор в исполнение. Но я немножко отклонился, но потому что обычно, когда начинаешь говорить о любви Божией, люди почему-то вот вспоминают вот эти ситуации, как того уничтожил, туда послал, уничтожил, это сделал, то есть все плохое собирают, и получается Бог какой-то тиран такой, вот картина такая вырисовалась. Да, это сложная тема, мне самому сложно понять, почему он так поступал. Но я вижу другое. Когда он отдал своего сына за наши грехи, за мой грех, да, он не советовался со мной, что ему делать. Он просто пошел, он не ждал, пока я стану хорошим. Он пошел и сделал этот шаг первым. И он отдал его на вот этот ужас вечной смерти, который должен пережить я как грешник. Но по своей милости он стал моим заместителем. Когда я еще был грешником, то есть он проявил свою милость ко мне до того, как я вообще это понял, осознал и принял. То есть он спас меня и все человечество до того, как это человечество вообще чего-то поняло. То есть человечество в своем грехе, оно убило Бога. Грех вообще, его природа такая, чтобы убить все, в том числе и Бога. То есть мы это видим. Голгофа явилась полным откровением того, что является грехом, правление сатаны, и что является праведностью, любовью Божьей. В жизни и смерти Иисуса Христа мы видим яркое отражение Божьего характера и истинный характер Божий в отношении грешника и в отношении греха. Бог не мог простить грех просто так. Не мог. Грех должен быть наказан смертью грешника. Но по своей любви он принял эту смерть. Ту самую смерть, которой умер Христос. И Бог очень желает, чтобы мы сейчас, изучая Его характер, увидели ту самую любовь, которую Он нам открывает. Потому что, когда нам открывается Божья любовь, мы меняемся. Божья любовь, откровение истинного характера, она изменяет наш внутренний мир, наше представление Бога, которое помогает нам взглянуть уже глазами Бога на грех, которое помогает нам испытывать отвращение к греху, вообще распознать грех и следующий шаг, то есть избавиться от него, силою благодати, которая дается нам безмерно. То есть у Бога столько благодати, которой достаточно для того, чтобы спасти все человечество, тем более каждого из нас от всех грехов. Нету ни одного единственного греха, который бы Он не простил, на который благодати Божией не будет достаточно, кроме одного, тот, в котором человек не кается. Если человек задает такой вопрос, есть ли во мне грех, который Бог не может простить, это уже говорит о том, что он на правильном пути. Когда он говорит обратно, я безгрешен, что мне, в чем каяться, то есть какой грех, греха нет, и вообще неинтересно мне, то это самый неправильный путь, самая неправильная позиция и конец ее смерть, смерть вечная. То есть тогда человеку придется самому отвечать за все свои поступки и отвечать как своей смертью, вечной смертью, вечным разделением с Богом. Истина состоит в том, что в конце концов все люди плохие, хорошие, добрые, злые, большие, маленькие, встретятся лицом к лицу с Богом. И знаете, что значит грешному человеку встретиться с Богом? Вот мы, получив спасение Бога, ожидая Его грядущего на облаках небесных, мы ждем Его как друга, как спасителя, как Господина нашей жизни, которому мы уже служим, но которому и нас радует эта весть о Его ближайшем пришествии. Мы ждем этого, мы молимся об этом. И когда Он придет, мы будем с радостью взирать на это. И те, кто умерли, да, во Христе и воскреснут, они воскликнут: смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть, и они будут подняты силою вот этой, превышающей закон земного тяготения к Богу, для того, чтобы всегда с Ним быть. А посмотрите, человек, который живет во грехе, который имеет неправильное представление о Боге, оно не изменится и тогда, когда он с Ним встретится. И представляете, какой ужас переживет человек, когда он встретится лицом к лицу к Богу, с Богом. Тогда вот эта справедливость Божья, да, без, явленная без всякой милости, обрушится на этого грешника, на его грех, да, когда он поймет, что бы он мог иметь, но что он отверг, ему некуда уже будет скрыться и деваться. То есть не Бог его будет судить, а он сам себя, да, в присутствии Божьем увидит, в том самом свете, и он поймет, что он просто недостоин вечной жизни по причине своего испорченного сердца, которое он не захотел подчинить Божьей благодати. Но Бог ожидает, чтобы мы уже сейчас изучали его характер, открывали для себя красоту этого характера, его любовь, и он хочет, чтобы мы имели ясное представление о том, кто он такой. И мы имеем это ясное представление. Но знаете, все-таки он, зная наше человеческое естество, зная, ограничил нас вот этим как бы тусклым стеклом, как его Павел называет. Давайте прочитаем вот послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познал». То есть сейчас мы можем, даже имея всю веру, вот все познание о Божьей красоте, Павел это называет тусклое стекло. Почему? Потому что когда мы встретимся лицом к лицу с нашим Богом, с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, то нам откроется то, что мы даже не догадывались. Вот эта любовь, вот эта благодать, вот эта сила Божия, вот эта слава Божия, вот это Божие величие и всемогущество, мы поймем, какие мы маленькие, какие мы были порой самоуверены и какой великий любящий Бог. Тогда мы увидим, вот тогда многие вопросы, они отпадут. Мы уже не будем спрашивать, почему ты сделал это, почему ты так поступал. Мы найдем ответ только в одном, когда мы встретимся глазами в глаза с нашим Спасителем, тогда все станет на свои места. Но это будет начало новых открытий. Новых, когда Бог покажет, как Он для нас трудился, сколько Он нас защищал, как Он нас охранял, и как Он нас прощал, благословлял, обличал, наказывал, то есть мы будем удивлены. Но это чудесный Бог, который служит нам и который хочет, чтобы мы больше уделяли Ему времени, чтобы мы, понимая, как Он нас любит, не сомневались в Его любви, а утверждались. Потому что понятие «Бог есть любовь» – это есть основание нашей веры, основание нашей любви. Мы можем любить друг друга, только зная, что мы любимы Богом, что мы приняты им, понимая, кто такой Бог и как Он действует в нашей жизни, мы получаем силу свыше, мы питаемся от источника вечной жизни и можем передавать эту вечную жизнь другим, то есть делиться ею, этими познаниями с другими. Убеждать, потому что сила Божия, проходя через нас, влияет через нас на других людей. Это план Божий для нашего спасения, и это жизнь вечная. Да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Вот сегодня мы глотнули глоток вечной жизни, но я хочу, чтобы мы дальше продолжили уже каждый самостоятельно познавать, то есть поняв этот принцип вечной жизни, даже читая о жизни Иисуса, даже читая Библию, мы соприкасаемся с источником вечной жизни. Даже если нам ничего особого не открылось, мы просто прочитали то, что мы уже знаем. Сама эта информация, сам этот факт действия, оно несет в себе вечную жизнь. Это план Божий. Я хочу, чтобы каждый из нас следовал этим путем. И тогда наш рост гарантирован Богом, как говорится, от славы в славу, как от Господня Духа. Пусть Господь всех нас благословит. Аминь.